В наше время зачастую приходят молодые люди и барышни, да и приходят люди с разными вопросами. В частности, некоторые говорят о том, что у них есть навязчивые мысли, навязчивые чувства. Они не могут справиться с этими мыслями и чувствами, что их постоянно борют, постоянно заставляют кружиться этим мыслям и чувствам сознания. Человек не находит себе покоя. Безусловно, это демоническое нападение, безусловно, это есть то, что называется попущение Божье по поводу души, которая, в общем-то, не живет должным образом по-христиански. Для того, чтобы исправить это положение, чтобы все эти голоса и мысли, которые являются человеку, не завлекали его, не уводили в сторону от Бога, во-первых, слушать их не надо, во-вторых, их надо заменять Иисусовой молитвой. Она звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Если человек будет читать эту молитву, он сумеет действительно отогнать от себя демоническое воздействие с помощью Божией. Потому что в молитве в Иисусе человек просит у Бога помощи, просит помилования, и Господь это помилование обращающимся к нему дает. Если в силу, допустим, слабого характера, слабой веры, человек поддается на искушение и все-таки каким-то образом начинает думать на тему тех навязчивых мыслей, чувств или слушать голоса, которые они ему нашептывают, в этом случае необходимо идти обязательно в храм и каяться, просить прощения у Бога, искать грех, из-за которого все это происходит. Причем мысли могут быть самые разные. Они могут быть и богохульные, они могут быть и на Бога, на Матерь Божию, на святых, на кого угодно эти мысли могут быть, то они, эти мысли, являются навязанными дьяволом. Почему? Потому что человек сам на эту тему так не думает, но когда навязывает без всякие мысли, он, каясь в них, должен понимать, что это не его воля, не его желание, не его мысли и чувства, а навязано извне, и он должен просить у Бога прощения тех грехов, из-за которых ему это попущено, каяться, причащаться для того, чтобы побороть эту дьявольскую брань, и стараться, насколько возможно, когда начинается подобная брань, отражать все это молитвой. Или, если человек устал читать эту молитву, он должен читать Священное Писание, Евангелие в частности, или Псалтырь. А если эти мысли вгоняют человека в состояние скорби, уныния, отчаяния, оптинские старцы рекомендовали петь пасхальное песнопение, стихиры Пасхи, или пасхальный канон в любое время года, потому что душа в данном случае должна быть просто исцелена. Это инструмент, который помогает ее исцелить от бесовских наваждений. Бесовские силы могут принуждать людей к разным вещам. Бывают принуждения, которые заставляют человека, помимо его воли, совершать какие-то действия. Демоны принуждения эти навязывают человеку, заставляют сделать так, чтобы он стал соучастником подобных действий. На самом деле, это порабощение воли человека, оно происходит, опять же, почему? Потому что человек не предал себя в руки Божьи. Он не является христианином, который действительно глубоко верит в Бога и старается жить так, как учит эту Матерь Церковь. И если он этого не делает, он, безусловно, попадает в путы дьявола. То бишь, без свободной воли человека, без действовать на человека не может. Поэтому где-то были допущены грехи, где-то была слабинка, где-то человек просто не захотел утруждаться, время тратить на то, чтобы идти в храм, причащаться, исповедоваться. Думал, да ладно, когда-нибудь это сделаю. И в связи с подобным явлением происходит самое страшное – случай с людьми, которые приводят их в состояние великого оцепенения. Потом человек, сделав какое-то действие, которое принудил делать его демон, потом сам в ужасе смотрит на то, что он сделал, и сокрушается, и ропщет, и унывает, и не знает, что ему делать. То есть, по сути дела, это форма издевательства дьявола над человеком. Теряет человек, так сказать, в данном случае свободную волю, которая порабощается бесовскими силами. Отсюда возникают у многих разные суеверия. Бывают суеверия такого характера, который мы с вами, я думаю, знаем из повседневной практики. Люди боятся, когда кто-то идет с пустым ведром. Это абсолютная глупость, конечно. Они боятся, если черная кошка прибежала через дорогу. И многое-многое-многое другое. Кто-то сам себе придумает суеверие. То есть дьявол ему навязывает мысль, он этой мысли следует и начинает становиться роботом, который должен обеспечить все эти суеверия. Например, идет молодой человек по лестнице и думает: если я по перилам 3 раза не постучу, будет у меня все плохо. То есть его программирует бес на эти вещи. Что делать с этим? Вообще надо пренебрегать всеми этими помыслами, не слушать их, все эти принуждения не исполнять, а просто сказать: «Господи, да будет воля Твоя», положиться в руки Божьи и с помощью Божьей все эти воздействия, мысли, чувства и принуждения к действиям, голоса можно преодолеть. Знаю, что именно Господь в состоянии замгновения очистит человека, мы должны обращаться именно к Нему. Мы должны обязательно жить так, как учит нас Матерь Православная Церковь со всеми постами, которые у меня есть, молитвословиями и таинствами, которые мы должны с вами участвовать. Суеверия не могут дать возможность человеку правильно и полноценно верить Богу, потому что они забивают все его сознание. И человек только и думает, как бы выполнить указанное этими силами, которые контактируют с ним, то бишь демоны, да, то, что они его заставляют делать. И в этом абсурде могут проходить и часы, и дни, и даже годы у некоторых людей. Таких людей мне приходилось встречать, они очень несчастны, потому что они выглядят как больные. То есть фактически Врачи-психиатры могут поставить этим людям психиатрический диагноз, но обычными средствами психиатрическими это все не лечится. Например, до революции была такая практика. Там для того, чтобы определить, человек бесноватый или он действительно болен, у него есть органическое нарушение мозга, он действительно нуждается в психиатрическом лечении, делали следующим образом. Брали 10 стаканов воды. 9 из них были со святой водой, а 1 стакан был с простой водой, с обычной водой из крана. Так вот, если человек бесноватый, он всегда из всех 10 стаканов, а там они вперемешку стояли, неизвестно, где стакан с простой водой, все одинаковые, воды одинакового количества. Он выбирал только тот стакан, где была налита простая вода. Потому что бесу противно было, чтобы этот человек взял святую воду. И он выбирал только простую, понимаете? Это был совершенно конкретный индикатор, определитель, который позволял провести правильную диагностику и определить методы лечения, которым надо было помочь этому человеку. Кроме всего прочего, бесы, когда являются, они навязывают человеку страх. Первая форма страха. Это когда, например, человек вдруг испытывает такое чувство, что вот он как будто сейчас умрет, ему куда-то хочется бежать, ему не хватает дыхания, сердце упрыгивает, чувство ужаса охватывает его. Вот святых отцов описывает, что это не что иное, как приближение беса к душе человека. Она начинает трепетать, вот так реагировать на это приближение. Чисто медикаментозное лечение ни к чему не приводит. Обычно такие люди не раз обращались в храм, не знали, что им делать, потому что не применяют препараты, толку нет. Все это возвращается, и хорошего ничего не сулит в перспективе. Для того, чтобы избавиться от этого всего, необходимо человеку обязательно причащаться, исповедоваться как можно чаще. Духовное и душевное здоровье человека важнее, нежели какие-то другие моменты нашего бытия. Кроме всего прочего, этому человеку желательно ходить на святой источник, купаться в святой воде, дней 40 желательно это делать, и пить эту воду. И главное, очень надо глубоко раскаиваться в том, из-за чего попущено было Богом вот это вот бесовское искушение. Кроме всего прочего, хорошо было бы понимать, что человек должен изменить образ жизни, он должен стать православным христианином не по факту того, что он крещен, а по факту того, что он живет по-христиански, что у него есть действительно жизнь со Христом, что он выполняет то самое установление церкви по действительно духовному обиходу, с радостью ждет причастия, зная, что он в этот момент соединяется с самим Христом, и работает над собой, пытается изгладить свои собственные грехи и с помощью Божией жить благочестивую жизнь. Есть страхи другого рода. Например, человек боится есть. Ко мне приводили несколько раз людей, которые боялись есть. У них было чувство ужаса, когда я им показывал просфорку, которую надо было съесть. Ну и в этом случае надо было человеку очень серьезно раскаяться, что он попустил эти мысли в себе развиться. То бишь, они шли подобно тем мыслям, которые навевает бес по поводу, например, постучать там по перилам или там по двери, или там еще почему-нибудь в обязательном порядке, чтобы не было там того-то или того-то. То бишь, это все абсолютно абсурд. То же самое и в данном случае абсурд в том, что человек просто принял дьявольский помысел о том, что если вдруг он будет есть, что с ним что-то произойдет. Когда человек покается, и демоническая сила отскочит от него, ему надо давать сразу же просфор с святой водой, и он должен ее съесть. Прямо на глазах у священника, к которому он пришел. И знаете, после этого человек начинает нормально есть, от него уходит эта беда. У человека бывает боязнь просто выйти из дома. Он не в состоянии выйти из дома, он боится, что обязательно там или убьют, или что-то с ним случится, что он не может положиться на Бога. Все эти фобии, они, безусловно, с точки зрения психиатрической, являются, конечно, психиатрической клиникой, но они имеют в корне своем демоническое воздействие на душу. И получается вот такая вот инверсия, искажение чувств, мыслей и действий человека. В этом случае надо то, чтобы человек покаялся, чтобы он положился на Бога, убедить, договориться с ним, чтобы он начал молиться, и с молитвы спокойно уходил из дома, и когда он будет делать первые шаги, потом потихонечку от него эта фобия уйдет. И так со всеми другими фобиями. Боязнь встретить в лифте, боязнь высоты и всякие другие боязни, которые может навеять бес человеку. Кроме всего прочего, есть такое явление, которое более глубоко пронизывает сознание человека и проявляется в бессознательном состоянии. В частности, у нас называется лунатизм. Что это такое? Это когда человек, обычно это бывает у детей, ночью встает, он спит, он не контролирует себя, и он может подойти к краю окна, открыть его, подойти к краю и стоять на краю окна. Или пройти по перилам балкона, то есть он не падает туда, но это совершает, то есть его ведет, безусловно, дьявольская сила. Мы прекрасно понимаем, что это не дух духовный, и что его лечить надо духовными методами. Надо найти причины, из-за которых все это могло произойти. Или родители, или бабушки, или дедушки этого человека были, в общем-то, участниками каких-то оккультно-мистических процедур. Или не обращались к бабкам, или обращались к колдунам, экстрасенским ведьмам. Вот, или участвовали в гипнозе. По сути дела, вот эти бессознательные движения человека, которые он совершает, они мотивированы бесовской силой. И чтобы их прекратить, нужно найти причину в виде грехов, которые были у предков или у самого этого человека, если он, допустим, сам в чем-то виновен. В этом надо серьезно раскаяться, нужно обязательно причащаться этому человеку раз в неделю, чтобы демоническая сила перестала действовать на него. Ну и, безусловно, мазать его святым маслом от святых чудотворных икон. Если есть святая вода, хорошо этой водой умываться или просто протирать тело или купаться в источниках, потому что это тоже способствует оздоровлению человеческого духа, души и плоти, потому что подобные явления могут привести к гибели самого этого человека, который вот так вот бессознательно может двигаться неизвестно в какую сторону, мотивируемый демоническими силами. Мы прекрасно понимаем с вами, что разные способы обольщение людей имеет место быть в нашей жизни. Дьявол обольщает людей по-разному. И вот бывает, например, посмотрит человек какую-то телепрограмму, где выступают экстрасенсы, колдуны какие-нибудь, или какие-то такие особые дарования рассматриваются у людей, которые связаны с оккультными вещами. И человек думает, что он, в общем-то, хотел бы иметь то же самое. То есть инициируется, внимание привлекается к этим вещам. И бес тут же может всунуть ему определенные дарования в кавычках. Это известный момент. Есть некоторые, так называемые, экстрасенсы, которые говорят, что они стали после подобных передач экстрасенсов. Посмотрели какую-то передачу, и у них вдруг появилась какая-то сила там в руках, они почувствовали, что могут они всех лечить. Гордость развивается у этих людей неимоверно. По сути дела, они становятся подопытными кроликами в руках демонической силы, и они из них творят все, что хотят сами. Все эти дарования, они очень сомнительны. Когда человек начинает говорить, что он видит какую-то ауру вокруг человека, или знает только, когда умрет, или что-нибудь подобное начинает пытаться предвидеть и прочее, то есть это очень опасный сигнал. Душа находится в бедственном положении. Она попала в лапы лукавого. И стало бы, для того, чтобы исцелить эту душу, необходимо срочно убедить человека раскаяться в том, что он делает. Потому что если он, этот человек, уверится в своей какой-то особенности, особой избранности, особых своих дарованиях, он вряд ли захочет когда-то выйти из этого положения, потому что ему же хочется чувствовать себя, ну, как говорится, немножечко лучше, чем другие люди, почувствовать себя выше многих и многих. Что, так сказать, не как все. И это очень трагично, потому что человек попадает в прельщение бесовское, это называется прелесть, как пишет святой Игнатий Брянчанинов. И человек, в общем-то, после происходящих вот таких вот бесовских искушений, может, обольстившись, погубить других, погубить самого себя, понимаете, с помощью подобных вещей, которые он будет творить. Надо очень серьезно следить за собой и смотреть, как, что приходит к нам. Если приходит какое чувство или качество, которое вызывает у нас гордость, вызывает у нас тщеславие, самомнение, самоправдание, то это беда. Это все делает дьявол для погубления нашего собственного существа. Причем бывают случаи, когда человек после этого, как у него появляется некое дарование, в кавычках, теряет сон, теряет возможность нормально общаться с людьми и зацикливается на тех вещах, которые шепчет ему существо, которое навязывает ему его, в кавычках, дарование. Понимаете? Огромная в этом трагедия и беда. Просто колоссальная. Опять-таки, от обращения к разным целителям, колдунам и бабкам бывают самые разные, даже вплоть до страшных заболеваний и летальных исходов. Вот, в частности, один из случаев. Пришла в храм барышня, которая, ну, сходила к бабке для того, чтобы вернуть парня к себе. Бабка совершила по ее желанию присуху этого парня. Присуха является смертным грехом, который приравнивается к греху убийства. И вот эта бедная девочка, попав под грех, безусловно, она, как грешница, не каялась в этих своих грехах, стала физически деградировать. Демоническое воздействие на нее было конкретно оказано, и на парня оказано. Значит, что произошло с ней? Ей стали отказывать почки. Развилась серьезная ишемическая болезнь. Это в течение 2,5 месяцев. Вот. Ну и стало происходить отслойка сетчатки. То есть девочка стала просто превращаться в инвалида после обращения к бабке. Вот такие вещи могут сопровождать эти неразумные действия, понимаете? Категорически нельзя этого делать. Никаким бабкам, экстрасенсам, колдунам, ведьмам и гипнотизерам и прочим оккультам обращаться нельзя. Это очень опасно и для здоровья телесного, и для здоровья душевного и духовного. Эти люди могут стать даже и бесноватыми, если будут обращаться к демоническим силам. Делать это категорически запрещено. Вот еще один случай. Приходит девочка, которая стала ночью видеть беса во сне. Священник начал расспрашивать, в чем проблема, что же такое произошло. И она призналась, что мальчик, с которым она ходила, оказывается, он интересуется оккультикой, демоническими силами. И он сделал следующее. Он сделал дырочку в коже у себя и у нее, и как бы совместил две эти крови и прочитал какое-то заклинание. После этого девочка стала видеть во сне бесов. Что это такое? Ну, это попытка магической инициации человека. То есть ее пытались сделать ведьмой. То есть ее пытались взять и сделать, в общем-то, подневольной рабыней дьявола. Вот и все. Но девочка, слава богу, у нее сработало, в общем-то, представление о том, что надо идти в церковь к Богу. Она пришла в храм, она покаялась батюшке, она стала причащаться, поесть, ходить на источник, и вы знаете, все прекратилось, и мальчик от нее отстал. По сути дела, много случаев в нашей жизни, когда люди попадают в самые разные нелепые и страшные ситуации и могут подвергать себя самым страшным последствиям, которые от этого происходят. Представь, если бы она не пошла в храм, что произошло бы с ней? Естественно, она просто или сошла с ума, или стала бы ведьмой. Понимаете, в чем дело? Потому что бес бы нашептывал, что ей делать, и руководил бы ее жизнью, как руководит обычно марионетками человек, который делает из них спектакль. Понимаете, вот такая ситуация, мои дорогие друзья. Надо быть особо бдительными в этих случаях. И, безусловно, надо понимать следующее. То, что демоны никогда против воли человека не могут овладевать душой. Что говорит по этому поводу Кирилл Иерусалимский? Душа свободная. И дьявол, хотя может ее научить всяким ненужным вещам, но не имеет власти принуждать что-то делать против воли. Иоанн Кассиан говорит следующее, что демоническая сила действует в телах одержимых людей, так как, овладев наперед их умами и помыслами, они, обнажив умы от одежды страха Божия, памяти о Боге, злые духи нападают на них, и как на обезоруженных и лишенных Божьей помощи и Божьего ограждения, и поэтому легко побеждаемых, и, наконец, устраивают в них жилище, как бы в предоставленном им владении. Понимаете, получается то, что человек сам является причиной всех своих бед и трагедий, которые у него возникают. Нил Сорский говорит следующим образом по этому поводу. «Помысел тщеславия всех многосложнее. Он объемлет почти всю Вселенную. И как коварный изменник прекрасного города отворяет врата души всем бесам». Видишь, вот причина, по которой дьявол может действительно иметь власть над человеком. Не то, что это происходит вдруг, случайно, нет. Из-за страсти, из-за нераскаянного сердца, из-за обольщение бесовское, из-за бесовской инициации может быть действительно дьявольское воздействие на человека и обольщение человека дьявольским присутствием. Главное, что делает дьявол в своей брани, он приспосабливается к душе человека, употребляя хитрость и лукавство, идет навстречу как бы нашим желаниям и даже добрым, как бы пытаясь превратить их в свое орудие, направляя в худую сторону. Григорий Богослов говорит, что дьявол отовсюду пытается и все высматривает, где не заложить, где уязвить, где найти, что не защищено, или открыть для удара. Чем более видит он нечистоты, тем более усиливается осквернить. Дьявол ненасытен, на все простирается, обольщает даже добрым и оканчивает лукавством. Фактически, надо всегда знать, что мы люди грешные, в общем, ничего себе не представляющие. Поэтому любые мнения, особенно о том, что мы что-то значим, что мы достойны чего-то позитивного и так далее, мы должны гнать из своей души, потому что это путь обольщения бесовского. Категорически нельзя допускать эти вещи в своих собственных размышлениях. Надо бороться, надо чистоту сознания сохранить. Как говорил святой угодник Божий, с мыслями надо бороться с помощью Божией. Когда человек понимает, что он слаб и сам сделать ничего не может, он вопит к Богу, как может вопить человек, утопающий в болоте. Он понимает, что из болота сам не выберется, но очень хочет спастись. И он начинает вопить и кричать, и окружающие люди, которые находятся где-то недалеко, вдруг услышав этот вопль, приходят к нему и, протягивая жезл, помогают спастись ему из своего неминуемого потопления. Поэтому мы должны все время обращаться к Богу за помощью со всеми этими вещами, которые нас трогают, которые нас, в общем-то, выводят из равновесия и не дают нам правильно пути по стезе внутреннего развития. Игумен Марк в книге «Злые духи и влияние на людей» приводит следующие примеры в виде четырех видов брани, которые употребляет дьявол для обольщения человека. Причем он приводит цитаты святых угодников Божьих. «Если начало пути так тяжело и трудно, то может ли кто-то выдержать до самого конца? Многие предстоящие в нем нападения. И с этого времени не могут уже снова восстать или идти вперед, или даже видеть что-либо иное. И недолго ведет дьявол с ними жестокую брань свою, чтобы обратить таким образом в бегство, сбить с пути к Царству Небесному. Это первый способ дьявольской брани. Иначе действует он с теми, которые мужественны и сильны, и ни во что меняет смерть, и исходят на дело всякой с ревностью. Навстречу же дьявол таким не выходит, сдерживается, не осмелится даже прикоснуться к ним, пока не охладеют они в ревности своей. И второй способ брани дьявола. Когда же дьявол увидит, что внешние чувства человека не побеждаются внешними вещами, помысл не ослабевается, плоскательство и обольщение, вот тогда этот обманщик желает ослепить ум человека, возбудить в нем помысел гордыни, что тот подумал о себе, что как будто бы вся крепость его зависит от его собственной силы, и что он сам приобрел себе это богатство. Свою силу сохранил себя от противника и убийцы. Иногда же враг под видом откровения от Бога и сновидениях показывает что-нибудь человеку, а также во время бодрствования преобразуется в ангелы света и делает все, чтобы мало-помалу убедить человека и хотя хоть немножко привести его в согласие с собой. Это цитируется у нас книга «Подвижническое слово» Исаака Сирианина. В этом состоит третий способ дьявольской брани с сильными мужествами. Четвертая брань, самая упорная. Она стоит следующим. Ум подвижника ослепляется частым видением, приближением к нему вещей чувственных. Дьявол усиливается сделать так, чтобы ум подвижника видел все в призраке и старался образовывать в них под личиной истины ложные мечтания, чтобы пришли в вожделение мечтаемого, побуждает их становиться мыслью на страшных помыслах. И в мечтаниях показывает подвижникам женскую красоту непристойных видов, привлекая внимание то убранством одежды, то вольностью обращения, то телесно наготовит. Сим и подобное всему. Одних победил враг на самом деле, а другие по беспечности помыслов своих обмануты были мечтаниями. Через то пришли в глубину отчаяния, уклонились в мир и душу утратили небесную надежду. Часто же враг делал, что видели они мечтательно, золото, драгоценные вещи, а иногда в самом деле показывал им в той надежде, что может быть и успеет такими различными мечтаниями остановить кого-либо из них в течение его по духовному пути и задержать в одной из сетей и мреж своих. Это тоже говорит в подвижническом слое Исаака Сирианина. Антоний Великий учит: «Мы имеем у себя страшных, коварных врагов, злых демонов. Демоны, всякому христианину, как скоро увидит, что он трудолюбив, преуспевает добродетели, стараются положить на пути соблазны, внушая лукавый помысл. И когда не смогут обольстить сердце явным, нечистым сластолюбием, тогда снова нападают, стараясь уже устрашить мечтательными привидениями, принимая на себя подобие женщин, зверей, присмыкающихся, великанов, множество воинов и так далее. Но и в таком случае не должно приходить в боязнь, потому что все эти призраки сами по себе ничтожны и скоро исчезают. Особенно если кто с верою в помощь Божью оградит себя крестным знамением. Впрочем, по дерзости и бесстыдству демоны не прекращают своих враждебных действий и после сего поражения. И если и в этом будут побеждены, то нападают иным способом. Принимают на себя вид прорицателей, предсказывают то, что должно свершиться через несколько времени. Иные же представляются великорослыми, чтобы тех, кого не могли обольстить помыслами или уловить к доверию, привести в страх такими призраками. Если же в этом найдут, что душа ограждена сердечной верой и упованием на Бога, то приводят уже с собой князя своего, который является в ужасающих призраках, чтобы поколебать в подвижнике веру и промысел божественный, и изгнать его из спасительного места служения его Богу. Мы же не должны страшиться изводимых врагом привидений, обращать внимание на льстивые слова его. Потому что дьявол всегда лжет, никогда не говорит ничего истинного. Видимый в них свет не есть свет действительный. Внезапно они являются, но немедленно также исчезают, не причиняя вреда никому из окружающих. Но это еще не все виды коварства и хищения дьявола. Злые духи принимают на себя другие виды. Нередко, будучи сами невидимыми, представляются поющими псалмы, припоминают иногда изречения Священного Писания. Иногда, приняв на себя монашеский образ, представляются благовинными собеседниками, чтобы обмануть подобием образа и обольщенных ими вовлечь во что хотят. Но не должно слушать демонов, даже говорящих правду, ибо сам Господь, говорившим правду демонам, ибо они справедливо говорили: «Ты есть Христос, Сын Божий», велел молчать, чтобы вместе с истиной они не посеяли и лжи.